Всем привет.
Всем привет. Ну что, от всего сердца.
Очередная битва за традиционные ценности. Мизулина против Егора Крида. На чьей стороне вы?
Это часть шоу, это часть образа. Элементы шоу, это спектакль. Спектакли всякое бывает.
Хей-хей-хей, привет всем, это Витька 47.
Витя Ака и другие рэп-исполнители цензурируют песни с упоминанием запрещенных веществ, хотя закон так и не вступил в силу.
Ну что, ребятки, в непростое время живем.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о цензуре для артиста. Вот уже который день продолжается заочный спор о традиционных ценностях и границ допустимого в искусстве. Профессиональные музыканты и профессиональные доносчики, и те, и другие с коллегами по цеху, пытаются выяснить, кто же традиционнее и кто же ценнее. Пожалуй, это нечастый случай, когда музыканты, в принципе, вообще коллективно выступают против доносчиков и отстаивают право на творческую самореализацию. Началось все с концерта Егора Крида в Лужниках недавнего и конкретного номера относительной откровенности в одной из песен. Об откровенности, впрочем, судите сами, как и о традиционных ценностях. А мой коллега Артем Радыгин расскажет, как и что это было.
Этот поцелуй на сцене в Лужниках Екатерина Мизулина называет «новой голой вечеринкой». Мероприятие всего 12+, родители шокированы, что детям пришлось пережить увиденное. «Отправим обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру», пишет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина у себя в Телеграме. Обращение поддержал депутат Милонов. «Больно смотреть, как концерт превращается в имитацию случки», сказал депутат изданию «Подъем» и выложил ролик, который у вас на экране, на свою страницу ВКонтакте.
Вы упомянули сейчас Егора Крида, как раз-таки концерт, который состоялся несколько дней назад.
Да, замечательный концерт.
В соцсетях артиста поддержали Ольга Бузова, Ксения Собчак, вице-спикер Госдумы Дованков и народный артист России Филипп Киркоров. По его словам, это абсолютно нормальный элемент спектакля.
Он создавал шоу, он его видел таким. И в ряде песен были вот такие образы, такие вот сценки. Нечего на рожу, на зеркало пенять, коли рожа крива. Знаете, это в своем глазу бревна не видит, а тут, понимаете, соломинку разглядели.
Бревно в глазу Мизулиной отметил и сам Егор Крид. «Поцелуи – часть нормальных отношений», пишет певец в своем телеграм-канале. А шорты и топ – неоткровенный костюм.
Я считаю, что разрушать семью в год семьи и потом бегать по школам, пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у 8-летних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей. У этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины.
Да слушаю я «Шамана» и «Гимн России», больше ничего не слушаю.
Открыто о своей дружбе «Шаман» и Мизулина говорят с 23-го года. В октябре 24-го певец развелся со своим продюсером. Он не говорил, почему прекратил 8-летний брак, но уже через несколько месяцев при детях поцеловал Мизулину.
Да, она сказала «Да!»
В 25-м году, 1 сентября, «Шаман» подарил Мизулиной политическую партию на день рождения. Но в поздравлении певец говорил и со школьниками. Такой вроде как патриотичный подарок, и его форму не оценили медийные патриоты.
Екатерина Михайловна, а вот Егору Криду с концертом 12+, на котором был поцелуй, вы сказали, что надо, собственно говоря, как-то его приструнить, потому что это голая вечеринка, но тоже, получается, целуйтесь на камеру, и это выкладывают в интернет, это же могут дети 12+, увидеть.
Почему Мизулиной можно, а Криду нельзя, вопрос достойный исторической справки. Еще с 23-го года глава Лиги безопасного интернета жалуется Роскомнадзору на соцсети артиста. Ее возмущает реклама онлайн-казино.
Благодаря Роскомнадзору вчера аккаунты крупных стримеров были заблокированы на площадке Twitch, включая аккаунт главного скамера страны Егора Крида.
Крид себя скамером не считает. В том же году он даже рассказывал детям, как не попасть в ловушку. Вот это фрагмент записи для уроков о важном.
Что такое скам? Это когда вас
обворовывают в интернете. Можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу. Вот он здесь где-то появился. Егор Крид, официальный канал. Там точно нет фейков и там вас не раскамят.
Осенью 25 года в телеграме артиста реклама только легальных букмекеров, но и трансляции, где он рекламирует онлайн-казино. В России они все запрещены. Вот фрагмент благотворительного стрима в поддержку Белгорода и пострадавших при теракте в Крокусе.
26 минут прошло стрима, а вы уже отправили 121 тысячу рублей. Красавцы. Ну что, ребят, давайте, наверное, начинать наш бонус-хант. Смотреть, что там к чему, что будет по бонускам. Вот. Сейчас я думаю, что у нас начнется более-менее веселое настроение, потому что слоты — это всегда весело, особенно когда они не дают.
За подобные трансляции, по жалобам Екатерины Мизулиной, Роскомнадзор и блокировал доступ к твичу артиста. В 25-м году Крид выиграл суд против блокировок. Защита певца убедила судью, что рекламу казино размещала сама платформа. Но суд против Мизулиной из-за слов «главный с камер» Крид проиграл.
Еще одну любопытную цитату хочу добавить ко всему вышесказанному. Сегодня концерт со Стрепушником на сцене, завтра Пугачева с Галкиным, иноагент в Москве. Вектор вполне понятен. Так пишет Мизулина в своем телеграм-канале. И знаете, что-то здесь слышится такое вот знакомое. Раньше, правда, было в рифму. Играет джаз, родину продаст. Что-то вот такое вот как-то вот сегодня, завтра такой вот такой вектор развивался так. Ну и Крид джазмен, и Мизулина, не поэтесса, слава богу. И к вам сегодня, уважаемые зрители, у нас такой вопрос. Но что же идет вразрез с традиционными ценностями? Откровенный танец на сцене, добрачные поцелуи при детях. Может быть и то, и другое, а может быть ни то, ни другое. Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Альбом по пятницам» Павел Борисов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я уже обратил внимание, что редко мы в последнее время видим такую цеховую солидарность артистов, а здесь дискуссия продолжается, и Крид приобретает людей, кто его поддерживает. С чем вы это связываете, и почему, на ваш взгляд, именно этот конфликт в целом-то настолько выстрелил?
Ой, мне кажется, это довольно абсурдная просто история, потому что если посмотреть на шоу Крида, ничего в нем крамольного нет. В общем, обычные танцы, которые и сейчас... Мне кажется, в современной России ничего как бы запредельного нет в его шоу, и раньше никогда не было, поэтому это какой-то вот этот вот наезд Екатерины Зулиной кажется здесь действительно необоснованным даже по современным российским правилам, и потому что это очень далеко от голой вечеринки, и все-таки это, опять же, это концерт, на который ты можешь прийти, а можешь не приходить, тебя туда никто не зовет, тебя никто не заставляет туда идти. Плюс, мне кажется, есть естественная усталость от Мизулины и от каких-то громких выходок. Ее в том числе создается то, что ей шаман подарил партию, да, вот это все, какой-то поход в политику, ну, по крайней мере, попытка похода в политику. Потом, опять же, есть ощущение, что Мизулина далеко не всегда всесильна, потому что бывали случаи, когда ее наезды ничем не оборачивались, и, собственно говоря, противостояние Егора Крида с ней длится, как было у вас сказано в сюжете, не первый год, и в нем в целом Крид побеждает. Поэтому, видимо, так и происходит.
По поводу партии «Мы» там вообще была теория заговора, что это отсылка на Замятина во всей своей красе. Это антиутопия, одна из самых вообще первых в мире. Ну и так, немножко уходим в сторону, так просто любопытный факт. Но вот можно ли говорить, что без вот такого уровня подсветки и скандалов музыкальная индустрия в России, она вообще живет своей эскапистской жизнью? Концерты собираются, в том числе в Лужниках, на десятки тысяч человек. Тексты, ну где укажут, конечно, редактируются, но не более того. И тут выходит такая Мизулина, и, о господи, у нас тут почти голая вечеринка вторая, надо бы разобраться.
Ну, вообще, действительно, российская музыкальная индустрия существует вот именно в таком виде, что все пытаются нащупать некие правила, да, которые никто нигде не напишет никогда, естественно, и никто их не знает. Они познаются неким опытным путем. Вот у нас сейчас стала, не знаю, рэп-индустрия стала цензурировать свои песни, перезаписывать какие-то старые альбомы, до этого так не делали.
У нас как раз будет сюжет по этому поводу, да, мы чуть-чуть позже еще к этому отдельно вернемся, да. Да, даже процитируем, между прочим.
Да, это абсолютно потрясающая история. Вот, и правила непонятные, да, неизвестно, что можно, а что нельзя, да. Не знаю, там на Бузову, кстати, наезжали из-за нарядов, то же самое, очень похожа история с Кридом, и, опять же, это в итоге обернулось ничем, потому что тоже, в общем, у него был, в принципе, понятный сценический наряд для обычного шоу. Россия пытается жить так, как будто... Музыкальная индустрия пытается жить так, как ей хочется, и нащупать какое-то понимание нормы. Да? Вот все-таки кажется, что то, что происходит в случае с Кридом, да, то, как это выглядит его выступление, это все еще норма.
Ну, и еще такое, еще одни дилетантские мысли я вам озвучу, за что прошу прощения на всякий случай. Тоже такое ощущение, еще одно, скорее, подтверждение этой мысли об эскапизме, особенно на отдельных флангах индустрии. Надежда Кадышева с солдаутами, хоть в Пензе, хоть в Барнауле. Вот один недавний концерт в Москве чего стоит, там, по-моему, был даже овербукинг, и не все дошли, и не все услышали. То это песня Бонда с кнопкой кухни, со вполне понятным месседжем о безопасной такой среде, именно в кухонном разговоре, вот в тех самых бережных и нежных хрущевках. И это чуть ли не с каждого второго ТикТока звучит. С чем вы это связываете, почему это и одновременно какой-то такой традиционализм, что ли, в какой-то такой странной мере, я имею в виду Надежду Кадышеву, и какой-то поиск безопасности, вот насколько эти векторы, в отличие от того, что озвучила Мизулина, они больше соответствуют действительности?
Ну, музыкальная индустрия действительно живет в изоляции, фактически, да, потому что, да, окей, ты можешь послушать, не знаю, новый альбом Taylor Swift, но для этого тебе нужно его скачать, да, потому что в стримингах его нету. Ты немножечко, чуть-чуть больше, ну, как бы, я сам из эпохи, когда альбомы нужно было качать, когда стримингов не было вообще никаких, в принципе, поэтому это нормальная история, все качали, и просто сейчас, в 2025 году, это не очень нормально. Не то, чтобы музыка была недоступна, музыка доступна, и, не знаю, там какие-нибудь те же самые песни с Taylor Swift или Sabrina Carpenter играют в московских кафе. Это тоже отсутствие их в стримингах никак не мешает. Полной изоляции нет и не будет. Но чуть-чуть сложнее стало, и за счет этого, в первую очередь за счет того, что западные артисты не приезжают, да, потому что Россия до войны – это Россия, в которой, условно говоря, концерт Taylor Swift наверняка бы состоялся. Вот. А Россия после войны, это, точнее, Россия в военное время, это Россия, в которой концерта Taylor Swift не может быть никогда. И, естественно, на этом фоне российская музыка развивается сама, немножечко, может быть, чуть-чуть в стороне от трендов, может быть, в меньшей конкуренции. Это, конечно, всегда плохо, потому что недостаток конкуренции понижает общее качество. Вот, но появляются какие-то действительно неожиданные истории, типа история с группой Бонд с кнопкой, я ее хорошо знаю, следил там с какими-то буквально первыми песнями, и вот когда у нее, у группы, которой, по идее, это не должно было быть, вот так вот выстреливают песни, это интересное наблюдение, которое действительно говорит о том, что в некоторой изоляции происходит действительно рост отечественного, грубо говоря, импортозамещения, можно назвать так. И Бонд с кнопкой не единственный пример, есть там, не знаю, Сергей Сироткин, который собирает очень большие залы, которые, я думаю, что, возможно, он мог бы не... То есть он тоже молодец, много работал, много трудился, но в отсутствии конкуренции, наверное, это проще сделать. Да? С Надеждой Кадышевой, мне кажется, это просто другая история. Это какая-то мода на ретро, которая, ну, традиционная бывает, так происходит не первый раз, не последний, и не связано, не знаю, там, в 2015 году было модно Льва Лещенко, например, слушать, и он выступал на каких-то фестивалях, это никак не было связано, ну, с такими...
Получается, такая цикличная история, Павел, спасибо.
Да, цикличная история, это нормально, да.
И просто раз, давайте перейдем вот к этому любопытному моменту, о котором мы с вами уже упомянули, вот и взаимоотношения индустрии с властями. 1 сентября должен был вступить в силу закон о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в музыкальных произведениях. На всякий случай, не забываем, наркотики зло в любом их проявлении. И отдельный разговор, что у российских властей и так уже были механизмы подобного давления по этому же самому поводу, но этого оказалось недостаточно. В итоге действие закона перенесли на полгода, а песни уже начали редактировать. О том, как это происходит и как это было в августе, мой коллега Артур Давлетшин расскажет подробнее.
Роскомнадзор, наш замечательный Роскомнадзор, не любит людей, которые якобы пропагандируют психотропные вещества.
Если раньше эта нелюбовь выражалась только в блокировке материалов, то теперь за пропаганду наркотиков в интернете можно получить штраф или сесть на 2 года. Подписанный в августе 24-го закон должен был вступить в силу 1 сентября, но Минкульт его сдвинул на полгода. Он подразумевает маркировку о вреде наркотиков при их упоминании в СМИ, интернете, литературе и кино. Но еще еще в начале августа некоторые музыкальные лейблы решили вообще отказаться от упоминания запрещенных веществ.
С 1 сентября будет ужесточен закон о пропаганде запрещенных веществ. Нельзя призывать к употреблению было всегда, и я вам тоже этого не советую. Но сейчас буквально любая романтизация, то есть любое упоминание фактически, будет приравнено к пропаганде.
Под действие закона попадают все произведения, созданные после 1 сентября 90-го года. Поэтому неудивительно, что первыми под самоцензуру попали представители российской старой школы. Витя АК-47, ГУФ и даже конформистский Баста. 4 августа с площадок пропал их совместный трек «Тем, кто с нами», в котором были такие строчки ГУФа. «Хочешь накурить? Неси бошек, только хороших». Или «Везде есть те, кто хочет, чтобы мы с ними подули, а мы дуть любим, вот мы и дуем. Я респектую всем, кто меня где-то когда-то накуривал». Или пророческие строчки Басты. «Мне говорят, твое музло – жесткая пропаганда. Отвечаю, есть как есть, решай сам, как надо». Позже Роскомнадзор заблокировал доступ к еще трем песням ГУФа из альбома «Город дорог». Перед этим челябинский миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что выкупил этот альбом, чтобы удалить его с площадок насовсем, заявляя о разрушительном влиянии творчества ГУФа. Однако его менеджер это опроверг.
Не, ГУФа ни с кем нельзя сравнивать. ГУФ — это ГУФ.
Из-за нового закона российский слушатель может насовсем потерять доступ к творчеству рэпера Паши Техника, в каждом треке которого можно найти упоминание или, считай, подсудную романтизацию запрещенных веществ. Вот что сам рэпер говорил о законе за несколько недель до комы и смерти.
Поэтому мы перебываемся, читаем только про любовь, и все, правильно? Я считаю, мне сидеть за то, что я... Ну, ладно, давай, следующий еще.
И переобуваться пришлось. Уже упомянутый Витя АК из группы АК-47 перезаписал дебютный альбом «Березовский», на что обратила внимание Медиазона. Вместо строчки «Я люблю дракс, сортов особо прущих» теперь звучит «Я люблю бакс, но рубль наш покруче». Или легендарный трек «Алло, это Пакистан», в котором были такие строчки. «Вдруг посыпались звонки за килограмм движухи. Курьеры тоже курят немного дури. Теперь они звучат так. Вдруг посыпались звонки за килограмм шавухи. Курьеры тоже тупят во время бури». К переменам рэпер решил отнестись стоически.
«Что поделать, приходится делать вот такие забавные цензурированные версии альбомов. Не знаю, может, будет какое-то послабление по культуре и творчеству. И когда-то мы вернем оригинальные версии альбомов».
Рэперам помладше тоже приходится подстраиваться под новые реалии. Рэпер Оуджи Буда убрал из трека «Грусть» слова «крэк» и «лин». Так называют коктейль из сиропа от кашля, который содержит кодеин. Раньше было «Фьюз» и «Асай» «Знаю, как делать крэк». А стало «Знаю, как делать трэп». Или было «На мне дурь, лин и т.д. и т.п. А стала «На мне твоя девушка» и т.д. и т.п. Два других рэпера, Метекс и Джон Гарик, в своих телеграм-каналах рассказали об удалении альбомов со всех площадок.
Ну, кстати говоря, вот даже по поводу цензуры. Так, если вот по истории России, опять же, смотреть, ну, были какие-то чугунные уставы еще там во времена царские, но никогда они позитивно на культуре не сказывались.
Еще в 23-м году замглавы МВД Игорь Зубов говорил, далее цитата, «Будем сажать, куда деваться, пусть готовятся».
Ну, в качестве такого постдисклеймера скажу, что, ну, по крайней мере, у нас с коллегами такая вот мысль была, что вообще русский рэп в своем этом зарождении, он родился из американского панк-жанра трэп, где как раз таки люди, которые выросли на улицах, вот те самые такие классические, писали и читали речитативы о нищете, о жизни на улицах, и в том числе о том, как они занимались драг-дилерством, что называется, из безвыходной ситуации своего жизненного положения. И вот таким образом постепенно это перешло в иную плоскость, в том, как это рождалось в России, а позже развивалось, и сейчас приходит к такому вот завершению, причем со стороны сверху. А к нам присоединяется музыкант, экс-солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин. Дмитрий, здравствуйте.
Привет.
Вот я уже упоминал, что у российских властей вообще-то уже есть два кнута по этому же поводу, это уже третий получается. То есть есть механизм репрессии, это административный запрет на пропаганду наркотиков. Есть уголовная статья за склонение к потреблению, хотя ее, полагаю, сложнее привязать к музыкантам. Но зачем теперь вот еще одна история, еще один кнут по одному и тому же месту, как бы предназначенный по своей цели?
Зачем они это делают?
Зачем они, да, бьют в одну и ту же точку, причем раз за разом. Получается, что едва ли не каждые 5-6-7 лет получается такая начинается волна.
Очевидно, как раз для того, чтобы принудить к самоцензурированию всех этих бунтарей уличных.
У нас с коллегами как раз по программе была такая мысль, что плашки иноагентов, они вот, немногонечно иногда называется, она убивает просмотры в эпоху так называемого клипового мышления, потому что, ну, 15 секунд — это довольно-таки солидная, получается, история при просмотре, например, в YouTube. И иногда аудитория просто не воспринимает видео и перестает его смотреть дальше. Соответственно, падает влияние так называемых иноагентов, ну, постепенно. И мы постарались залезть в голову законотворцам для понимания этой логики. Можно ли предположить, на ваш взгляд, что по аналогичной логике решили прикрыть и песни, нарушающие уже существующие, ограничения?
А, не совсем понял, какая логика здесь применяется?
Логика такая, что по новому закону, который...
взял и перепел свой трек, и вместо старой версии с упоминанием наркотиков запостил новый, то что произошло?
По новому закону, который так и не вступил в силу, он должен был с 1 сентября, подобные материалы должны были маркироваться плашкой. Давайте я процитирую. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ. И там такой огромный список просто слов, намекающих на запрет употребления наркотиков, который очень до боли похож на плашку иностранных агентов. Я к этому веду.
Все понятно. То есть им был дан выбор. Либо на каждый трек навешивается подобная плашка, либо вы меняете содержание произведения, да?
Но я не исключаю, что это был вопрос самоцензуры. Проще убрать это все, чем потом разбираться с тем, куда какую запятую ставить, куда все это лепить, нужно ли это лепить в саму песню и так далее.
Конечно, конечно, конечно. Это проще намного сделать. В особенности рэперам. То есть людям, у которых все эти их треки лежат в разобранном, собранном в каком угодно виде годами на жестких дисках, и ты просто встаешь дома в чуланчик к микрофону, перепеваешь 4 строчки, делаешь копипасты, вот у тебя готов новый трек, как бы это не рокерам, а у которых песни были записаны 20 лет назад в аналоговых студиях на широкую пленку многоканального магнитофона. То есть это практически невозможно сделать, вот так вот взять и запросто вклинить новые слова. Вот, так что, да, наверное, это ровно для этого и делается. То есть для того, чтобы людей поставить в абсолютно безвыходное положение, в нереальное положение, когда ты не можешь на каждый аудиотрек навесить плашку, поэтому тебе просто легче для того, чтобы, что называется, они отцепились от тебя, просто перепеть.
Еще хочу вас спросить о ваших ощущениях о ситуации в индустрии, особенно сравните с недавним прошлым, так скажем так. Ведь это не первая вот эта подобная волна навязываемой цензуры, но ранее, например, ответ был в качестве акции солидарности. Концерт «Я буду петь свою музыку», мне вспоминается, после ареста рэпера Хаски. А в итоге по эффекту Стрейзинг, к примеру, довольно нишевой группе Айспик, вообще о ней узнала вся страна. Как это будет развиваться теперь, поскольку акции и протесты мы не видим ни в каком виде, а скорее видим подчинение, причем более того, самоцензура еще заранее, до вступления закона в силу?
Страна 3,5 года убивает граждан другой страны. Страна 3,5 года ведет позорную кровавую захватническую войну. Мне кажется, что в целом говорить на фоне этого о какой-то динамике в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии как-то неуместно. Представьте себе, что на дворе, я не знаю, 43-й год, допустим, вы оппозиционная Гитлеру медиа, вещающая из Англии, я антифашист, убежавший куда-нибудь в Бельгию, и мы с вами связываемся, вы меня берете интервью по радио и спрашиваете, как ты думаешь, Дмитрий, каково сейчас будет положение духовых ансамблей и джаз-банд у нас в Рейхе. Как они будут себя чувствовать? Я думаю, что мы, это страна концлагерь для меня. Это ГУЛАГ, что называется. ГУЛАГ-2025. И если просто через эту призму смотреть на заявленную проблему, на заявленный вопрос, то я думаю, что нам даже у нас не будет необходимости это каким-то образом специально подробно разбирать. Просто давайте посмотрим, как это должно быть в фашистском государстве. Вот так вот оно и есть, вот так вот оно и будет.
Я в своем оправдании скажу, что в этой ситуации нам очень хочется препарировать очередной момент, который произошел, понять, как это получилось, что это получилось, разумеется, не вырывая его из контекста. Но по поводу джаза в нацистском рейхе, мои познания по истории и музыке позволяют сказать, что его не было уже еще до начала Второй мировой войны, даже еще до 1939 года. Но я вас вот еще о чем хотел спросить.
Я считаю, что если рок и рэп вынуждены себя самоцензурировать, то мы можем точно так же сказать, их нет. Их просто нет, больше нет.
Понял.
Ну, то есть оболочка существует. В целом, да, как бы эти имена существуют в качестве названий, они есть как, не знаю, там, аудиотреки. В целом это даже можно включить, послушать. А те, кто в России, даже могут сходить на концерты. Но, по сути, этих артистов нет больше.
Можно ли говорить
если они позволяют себе подобные вещи.
Можно ли в таком случае говорить о цензуре уровня советской, с запрещенными артистами, с этими списками и так далее? Вот насколько эти сравнения оправданы в этой ситуации?
В целом ничто не мешает им не цензурировать треки. Таким образом, наверное, им придется уходить с наиболее популярных российских площадок, как концертных, так и цифровых. То есть уходить в андеграунд и распространять свои записи каким-то еще образом. Другими словами, действительно смоделировать ситуацию, которая была у подпольных рок-групп до перестройки. Группы, которые были запрещены, которые были в андроповских черных списках, и которые, соответственно, играли свои концерты под какими-то другими названиями или в буквальном смысле подпольно, или на каких-то подмостках, в общем, таких условных, типа там подмосковных танцплощадок, куда, в общем, не очень хорошо добирались эти самые руки советской цензуры. И тоже точно так же, как бы, издавались их тогда записи. Ясное дело, что монополист по грамзаписи, фирма грамзаписи «Мелодия» их пластинки не издавала, вот, поэтому они это делали подпольным образом, хоумтейпингом, что называется. Вот. В теории эти артисты могли бы, то есть если у них нет духа, средств, возможности уехать из России и продолжать свою карьеру за пределами, ну, как бы, внешнего контура этого концлагеря, как это делаю я, к примеру, или там, не знаю, кто еще, масса других коллег, как их, так и моих, то, наверное, вот в теории можно было бы себе позволить вот такую жизнь, но они не хотят.
И получается в какой-то мере, что эмиграция – это как один из способов сохранить эту свободу творчества и продолжать ее в том же векторе, давайте я так это скажу, как это и было ранее. Дмитрий, большое спасибо вам за этот разговор. Экс-солист группы «Тараканы», музыкант Дмитрий Спирин был с нами в прямом эфире. И давайте подведем итоги опроса. У нас довольно-таки любопытные сегодня результаты. На первом месте ни то, ни другое, ни откровенный танец на сцене, ни поцелуй при детях – это не нарушение традиционных ценностей. И на втором месте 28% и то, и другое. То есть довольно-таки противоположные ответы, но они заняли, соответственно, первое и второе место. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.